В своей книге вы говорите о реинкарнации. Это понятие часто употребляется в восточной традиции. У нас далеко не все знают, что это такое. Можно, пожалуйста, для новичков в двух словах как-то?
В западной применяется другая терминология, но явление как бы очевидное. Обычно реинкарнация понимают как перевоплощение души, то есть вот человек живет, умирает, и затем он перевоплощается, он получает новое рождение, реинкарнация. Но в западном мире у нас нет как бы таких теорий, не было таких теорий, как научных понятий, но было другое представление о смене обстоятельств, обмен веществ назвали это теорией. То есть это также относится к этому же закону реинкарнации. Обмен веществ — это смена тела. Здесь мы имеем как бы вот несколько точек зрения на это. Вот в этой книге также описываю несколько точек зрения. Смена тела. Есть тип тела, который мы меняем, и само тело, которое тип не меняющийся тип, вот тот, что имеем сейчас, при помощи обмена веществ меняются клетки тела. 7-11 лет, все клетки заменяются телом. Это обмен веществ, и смена тела. С этой точки зрения, значит, если мы живем, скажем, 70 лет, то примерно 10 тел мы сменяем. Было тело ребенка, это очевидно, было тело юноши, там, подростка и так далее, и в конце концов вот это все
время очевидно. Вот этот закон, он действует таким образом, в западном как бы восприятии мы видим, что есть реинкарнация вот в этом смысле слова. Перевоплощение, то есть смена тела. Но тип тела сохраняется какое-то время. Об этом я тоже размышляю в этой книге. Тип тела. Можно такой пример привести. Например, у нас есть какая-то машина. Машина — это тело. Биологическая машина, а вот есть просто автомобиль. Скажем, какой-то старый запорожец, там, какого-то вот издания, представьте, если я его эксплуатирую уже 20-30 лет, если или больше, то понятно, что я меняю там детали, могу менять колеса, могу даже перепаять кузов. То есть, тип машины остается прежним, вы называете. У запорожца, узнаете его, и номер тот же самый. То есть тип не меняется, но машина изменилась на самом деле. И также наша машина биологическая тоже, она вот меняется. 3 триллиона операций в секунду происходит сейчас в теле. Дыхание, обмен веществ,
кровоснабжение, пища, вода, все принимается, выделяется. То есть все это поток идет целый. Мысли поток, настроение поток, все в процессе как бы перемены находится. Но тип тела мы узнаем, и через 20 лет мы все же еще узнаем друг друга. О, я тебя не сразу узнал, смотри-ка, ты тот самый, ага. То есть, мужчина, такая национальность, такое конкретное происхождение, зафиксированное как бы тело, вот я помню его. Но уже как бы момент смерти мы меняем тип тела. Вот тут у нас загвоздка получается, как бы научная, где этот опыт. Вот здесь как раз познать, что дальше мы продолжаем существование. Но посмотрите, давайте вернемся к первому примеру. Он очевиден. Владелец тела, я, личность, в течение этих перемен не менялся, был тот же самый. Свидетель тот же самый. Я был ребенком, не кто-то другой. Тело было другое, но это был я. Я был юношей. Теперь я уже старею, но это тоже я помню. Эти тела, которые были у меня, смотрите, память сохраняется. Свидетельство, я сам свидетельствую. При этом я не могу вести себя как ребенок или мыслить как ребенок в этом теле. Но в другом теле я, в теле ребенка, не мог мыслить как взрослый человек. Также говорится, что дух, сознание находится в каждом же, в любой форме жизни. В растении, в дереве, в насекомом, в животном. Но в соответствии с телом он мыслит и поступает. Вот какая вещь. То есть какая-то сила природы называется. Если в тело собаки попадает душа, сознание, она не может вести себя по-другому. Вот какая вещь происходит. Так же, как и машина. Если я одна личность, меняю машину, я буду действовать в соответствии с машиной. Я не смогу по-другому действовать. На велосипеде я смогу развить такую скорость, на автомобиле другую, на бульдозере так, а машина еще есть компьютер, более сложная машина, другие функции совершенно, смотря с чем я связан. И вот как бы цель этой книги, собственно говоря, в чем была, в чем как бы я желал бы пользу принести этой книге, почему, в чем. Мое понимание как бы жизни таково, что если мы с вами начнем различать материю и дух, сознание от тела, у нас начнется новая эра жизни. Это мое убеждение, твердое, стойкое убеждение. То есть я это также могу подтвердить своим опытом небольшим, духовным. Я пытаюсь все это время отличить себя от физического тела. В начале книги пишу этот опыт в 1982 году. Я вышел из тела впервые. Это было, ну, еще в советские времена, представьте, у нас таких понятий не было, как душа, вот, как научных понятий не было, как душа и Бог. Это был вопрос как бы просто слепой веры, индивидуальной, субъективной веры, но не научной, это было понятие. И опыт этот был, потом я узнал о том, что Моуди также проводил такие опыты, эксперименты, что есть память прошлой жизни. В течение этой жизни я встречался с людьми, которые также помнили прошлые жизни, имели также опыт выхода из тела. Я также нашел это в рассказах Олеши, Гоголя, Джека Лондона. То есть люди знали, оказывается, о тонком теле, о грубом теле в прошлом. Потом каким-то образом это вот было устранено из научной как бы области знания. И ну, считалось просто ненаучным, религиозным. Тогда было против религии настроено общество, собственно говоря. Против духовности. Также я узнал, что Менделеев, таблица, которую мы сейчас пользуемся, это не совсем таблица Менделеева, одного элемента не хватает там. Первый элемент был не водород у Менделеева. Отгадайте, что? Эфир, пространство, которое тогда считалось несуществующим, пустотой называлось. Это не был как материальный элемент. Но в ведах также говорится, что это материальный элемент тонкий, самый грубый. Тело состоит из пяти грубых и тонких элементов. Это вот мы из света узнаем. И вот на опыте выхода из тела в 82 году я понял, что это как бы правда. Я получил первое вот, непосредственное восприятие выхода из физического тела. Я не буду сейчас подробно рассказывать, как это было и почему. Это целая история интересная для меня, может быть, это очень интересная история. Это был прорыв, собственно, в моем сознании. С тех пор я уже не мог мыслить, как обычно, как раньше, конечно же, с таким опытом. Вот. Но с чем я столкнулся, что общество, конечно же, не понимало меня. Более того, это было опасно об этом говорить. Многие могли подумать, что я просто психически неуравновешенный человек. Вот с этого начались мои как бы, вот, исследования себя в этой области. Потом я понял, что это не игрушка, реинкарнация. Смерти не существует. Но что существует? Страх смерти существует. Некий образ смерти существует, который мы носим в течение жизни. Вот и все. Но смерти как таковой не существует. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Это написано в Бхагавад-гите, на Джайтем, Риатва, Кадачи, так и говорится. Нет таких понятий, все в вечности располагается. Позже я узнал о законе сохранения энергии, который подтверждает, что любая энергия вечна. Ничто не исчезает бесследно, оно может трансформироваться, но не исчезает. То есть, значит, мы пребываем в вечности, но в вечных трансформациях. При этом тело трансформируется, дух, личность нет. Остается то же самое. Личность свидетель не меняется. Вот, значит, есть что-то вечное и что-то вечновременное. Это также описывается в древних философских трактатах Вед. То есть великие мудрецы подробно исследовали эту тему. И кроме того, в этой книге я не опираюсь на память прошлой жизни многих людей. Это другого ракурса книга, другой взгляд на реинкарнацию. Таких свидетельств полно. Огромное количество, то есть памяти прошлой жизни, также регрессии проведенных, когда люди вспоминали прошлой жизни, находили своих прошлых друзей, или там места, где они когда-то жили, и также кладбище находили свои с именами, вспоминали все. Это все как бы зафиксировано с точки зрения исследований. Опять же, есть много объяснений мистических на этот счет, но факт есть факт. У меня здесь другое представление. Зачем нужен закон реинкарнации? Вот, с точки зрения разума, высшего разума, вселенского разума. Почему именно так? Почему мы должны умирать и рождаться снова? Почему мы не можем просто превращаться? Вот, ну, мы, конечно, превращаемся отчасти. И вот тут интересная тема, конечно же. Она касается уже основополагающих законов бытия. Но сейчас я не буду большую лекцию давать. Вот я что-то сказал, да, на ваш вопрос, что-то как бы сделал. Дальше все зависит от вопросов, которые будут здесь.
Спасибо большое. Кстати, если уже появились какие-то вопросы, достаточно поднять руку, я подойду и акцентирую внимание, что мы задаем вопросы через микрофон, чтобы все нас хорошо слышали. А пока еще все обдумывают свои вопросы. Скажите, как связано понятие кармы и реинкарнации?
Вот как раз то, что хотел рассказать. Да, слово. Это связано, на санскрите называется гуна карма. Наша деятельность связана с нашими качествами. Какие качества я имею, к такой деятельности склонен. Но также и деятельность, если я выбираю какую-то более высокого порядка, она развивает мне более высокие качества. То есть я могу изменить себя при помощи деятельности. Качества меняются, если я делаю хорошие вещи. Я становлюсь лучше. Если я делаю плохие вещи, я становлюсь хуже. Что становится хуже? Мое мышление, мои качества, да, внутреннее мое тело. Внешнее становится вроде то же самое, может даже быть красивым, хорошо одетым, образованным. значит, я поступаю дурно, карма плохая отпечатывается в моем тонком теле прежде всего. Например, если я совершаю какой-то греховный поступок, преступный, он отражается в определенном типе страха, в зависимости от поступка страха. То есть я начинаю бояться определенных вещей. И вот если мы с вами чувствуем, что есть какой-то страх, фобии бывают сейчас, там, просто страх чего-то, это связано с определенными прошлыми действиями человека. В этой жизни или в прошлой жизни. Сейчас есть такие регрессии, когда пытаются понять, в чем же проблема у этого человека. Психологи этим занимаются, вот что там было в детстве, что было с родителями, может быть, собака тебя напугала, может быть, с отцом были плохие отношения, ты забыл, но это фиксируется. И вот это вот пытаются восстановить, вспомнить и работать с этим. То есть сейчас понятно, что есть причина каждой части нашего характера. Причина в наших собственных поступках, событиях жизни. Это называется карма. И карма, ее можно возвысить, как я сказал, или это уже наш выбор, что мы будем делать с вами, как будем жить, честно или как-то еще. То есть каждый решает сам, есть выбор. Отсюда, значит, и реинкарнация. Что такое реинкарнация? Ям Ява Бисмаран Бхаван. Это древний трактат на санскрите Гита. Что мы достигаем той обители после смерти, о чем думаем. И именно тонкое тело туда переносится. Собственно, уже в этой жизни мы о чем-то думаем. Уже мы, ум направляет нашу деятельность, да? Какие-то цели есть, какие-то есть привязанности, ценности, осмысленные нами. Вот мы в эту сторону направляем свое тело, свою деятельность, профессию, там, семью, не знаю, детей своих, эти ценности мы направляем. То есть действует ум, говорится, первый, затем уже действует тело. Мы думаем, и это мышление откладывает отпечаток на нашу деятельность. И вот о чем думаешь в момент смерти, туда отправляешься, это будет твоя следующая жизнь. То есть вот такие курьезы, если человек, скажем, привязан к женщине любимой, умирает, думает о ней, рождается женщина. Его любимая женщина тоже умирает, думает о нем, как о любимом мужчине, рождается мужчиной. Они встречаются в следующей жизни уже не как жена и муж, а как муж и жена. Снова вместе. Вот такие курьезы реинкарнации бывают.
Одну секунду, пожалуйста, мы задаем вопрос через микрофон. У нас уже была первая девушка, у вас вопрос будет второй. Ладно? Спасибо.
Большое спасибо. А можно узнать, вот все, что с нами происходит, это череда обстоятельств или это закономерность? Или даже...
Хороший вопрос. Это называется высшая воля есть, провидение и свобода выбора. Вот два понятия, да, философские. Вот здесь мы с вами собрались случайно, как вы думаете? Каждый, оказался здесь по какой-то конкретной причине. Даже если не знал, все равно по какой-то, не случайно, по какой-то конкретной причине. Случайность выглядит то, что я не знаю, я не предвижу. Но заседание не создается, знаете, потому что Аннушка же купила подсолнечное масло. Даже разлила его, видите, все связано на самом деле. Если мы не знаем чего-то, мы говорим случайно. Но достаточно добавить знаний, мы видим, ничего случайного нет. Обсуди в Москве, какой хаос бывает в части, правда? Метро, пешеходы. Кажется, хаос, случайно. Нет, спросите любого, кажется, знает, куда идет. Ничего случайного нет. И это интересно. И какие-то вещи мы осознанно делаем, какие-то неосознанно. Это делают гуны уже. То, что мы неосознанно, делают наши качества, гуна, о которых мы говорили. Например, человек имеет какие-то вкусы и идет туда, где может получить этот вкус. И туда же приходят подобные люди, правда же? Вот видите, так не встречают. Вкусы их связывают, объединяют. Кто-то любит классическую музыку, он приходит туда, и там такие же люди, он удивительно случайно встретил такого интересного человека. Да, но вкусы здесь одинаковые. А кто-то в тюрьме, оказывается, там тоже какая-то одна культура, смотрите, очень похожи все тоже, жаргон одинаковый у них, язык тоже одинаковый. То есть вот эти гуны нас уже неосознанно направляют. Кому что нравится, тот туда и идет. Вот так происходит. Это закон природы. Гуны — это закон природы. И они смешиваются. Их три, но в смешении их много-много-много-много. Потом мир разнообразный, много всяких групп по вкусам, взглядов, точек зрения, философских точек зрения тоже. Вот это все гуны формируют нас вот в этом обществе. Разные формации и так далее. Это гуна-карма и реинкарнация. Мы связаны с чем? Умом. Две вещи это определяют. Самые сильные в нашей жизни. Либо с тем, кого мы очень любим, мы связаны, думаем, глубоко. Вот это вот определяет наше будущее. Либо с тем, кого мы ненавидим, еще сильнее связан, говорится. Вот когда мы ненавидим кого-то или боимся сильно очень, еще сильнее тонкая связь умственная. Вот. Поэтому представьте, если я, скажем, живу в Америке, и я ненавижу коммунистов российских, вот я рождаюсь в следующей жизни в Советском Союзе. Да. С другой стороны, советский гражданин, который ненавидит американцев, видит из них зло, вот, империализм, он рождается там. Поэтому странно, мы были коммунистами, снова стали капиталистами. Смотрите, страна, как так получилось? Реинкарнация.
Спасибо большое. Еще вопрос из зала.
А вот возвратимся к предыдущей вашей фразе. Вы сказали, вот о чем подумаешь в момент смерти, туда и вознесешься. Но я надеюсь, вы несколько упростили, да, потому что, наверное, все-таки не в момент смерти, а все-таки наши мысли в течение жизни и действия все-таки должны влиять на то, куда мы там возносимся. А то вот дело убивал, там всякие плохие мысли, подумал о хорошем, в конце и вознесся, так? Или это реально так?
Я, кажется,
или священник там все грехи отпустил, и все, и ты вознесся, и никакого труда, и ничего. Нет, ну так бывает, возможно, но
сейчас я поясню, тем не менее. Вы правы, в чем-то. Это не просто мысли, не просто мысли, верно вы говорите. А, например, человек влюбляется. В его крови появляется наркотик. С8H12 азот. Химики говорят, формула любви. Откуда? Умонастроение. Любви. Ум создает этот наркотик, ему он счастлив в наркотике. Сам вырабатывает это вещество. Вот это называется не мысль, а умонастроение, состояние. Или ям-ям бисмаран пхава, пхаван. Вот это слово используется. На санскрите пхава означает вот это вот переживание. Я бы сказал, о чем ты переживаешь, чему ты привязан, чему ты сильно не хочешь расставаться, думаешь. Вот-вот-вот, туда ты отправляешься. Мысли ведь они просто блуждают, это, они незначительны. Да? А вот это пхава, вот это вот настроение, оно сильно, вот это любовь, скажем, или ненависть, мы говорим, вот это состояние ума. Оно влияет и на физическое тело, формирует, скажем, ненависть. Что такое зависть? Зависть значит яд в крови. И мне самому плохо, завистнику. У меня цвет лица становится другое, у меня выражение другое, у меня слова какие-то странные, знаете, взгляды, меня люди не очень любят. Вот. Потому что у меня в крови я сам вырабатываю это вещество. А если я испугаюсь, это состояние ума, адреналин ту же секунду попадет, видите, это состояние ума. А мысли там, они просто блуждают как на поверхности, это не что-то могущественное, значительное. Но если вы, скажем, в гипнозе, в состоянии гипноза, он внушает что-то, видите, ум делает ваше твердым, как камень, допустим, каталитический мост можно сделать там, или еще какое-то чудо показать в состоянии гипноза, это вот ум так может формировать тело, видите, менять нашу конституцию даже и так далее. Сейчас люди меняют даже пол через ум. Кто-то хочет быть женщиной, мужчина становится женщиной, фактически. Ведет себя как женщина, повадки женские, все, странности какие-то. Это ум. Вот. Уже прямо в этой жизни может перевоплотиться, видите, сменить как бы. Всем это очевидно, видите, вот что делает ум. Поэтому как бы главная вещь, если мы хотим управлять законом реинкарнации кармы, нужно именно работать собственным умом. Это йога называется. Суть йоги – это управление собственным умом. Чувствами и умом. Вот это уже управляемая моя жизнь. То тоже об этом я пишу. Куда же мы должны? Мы должны планировать свою следующую жизнь, по сути дела. Так веды говорят. Рано или поздно она закончится, и должны быть планы. Куда же я хочу отправиться дальше? Выше, ниже, здесь же. Если я в гуне невежество убираю, я могу стать животным в следующей жизни или пойти в какие-то очень страшные места, подобные адским местам. Много страданий. Это в гуне невежества, где много злодеяний, где много агрессии, оскорбления совершаю, убийств, может быть, там насилие совершаю. Это невежественная жизнь, она вот меня вот спустит туда. Ад есть и в этом измерении, если, скажем, взять вот, войны, страшные пытки. Мы слышим тоже о таких ужасающих явлениях, да, адских, какие-то страшные годы эпохи времени. Это вот ад. Или тело животного получить тоже подобно адскому существованию. Если в гуне страсти умираю, я снова человеком рождаюсь, чтобы бороться за справедливость, чтобы менять эту жизнь, улучшать ее. Я так понимаю жизнь, я думаю об этом. Я умираю с этим, с каким-то лозунгом, я за правое дело и так далее. Я рождаюсь снова, чтобы продолжать свою человеческую деятельность в страсти. Если в гуне благости умираю, то я поднимаюсь в более высокие миры. Благость означает, что я стараюсь научиться любить всех. Все, любое проявление жизни. Сострадать, людей, служить, вот то, что мы слышим, что как религиозность такая, да, вот оттенок религиозности, есть сострадание, любовь, милосердие. Это возвышает мой ум, сознание, и есть такие сферы, где такие живые существа уже живут, все такие попадают, другие туда не попадают, сюда человеческие существа попадают. То есть реинкарнация, карма и устройство Вселенной тоже связаны. Все устроено соответствующим образом. Если есть солнце, должен быть глаз. Иначе какой толк в глазе, если нет солнца, или солнце, если нет глаза, восприятие. То есть это одновременно все создается. Вот реинкарнация, мы имеем глаза, уши, ноги, руки. Для чего мы это все имеем? Чтобы воспринимать, осознавать, осмысливать жизнь и мир, окружающий себя. Это наше предназначение. Если мы не выполняем это предназначение, то мы опускаемся, это плохая карма называется. Если живем как животное, животное живет для удовлетворения чувств. Гениталии удовлетворяют, желудок, язык, обороняется, спит. Инстинктивно, неосмысливо, не нужно осмысливать, знает, как это делать. Если мы опускаемся на эту форму жизни, ну, значит, мы должны жить как животное, мыслить как животное. Иногда же кого-то называют свинья, человека. А кого-то говорят, о, святой. Мы можем отличаться в своей деятельности и в результатах нашей деятельности. И вот как мы можем направить вот этот закон гуна-кармы для пользы развития себя как личности, общества, это знание необходимо.
Спасибо большое. У нас есть еще вопросы из зала.
Здравствуйте, Александр. Я хотела спросить.
Где вы, пожалуйста?
Вы здесь. Здравствуйте,
Александр.
Я хотела знать, когда душа вселяется в тело человека?
Вторая, другая душа? Подселение?
Нет, ну, рождается ребенок, у него душа уже в утробе есть, или когда он родится, понимаете?
Ага. Душа попадает на землю с каплями дождя. Дождь в землю входит. Зерно впитывает воду. Это зерно съедает мужчина. Превращается в семя, удовлетворяет женщину. Так то влезет ребенок. Если там нет души, защищать ее не будет. Это просто эмульсия, все получится. Там должно быть семя. Семя дает результат. Но если там нет семечка, есть только оболочка, не будет ничего происходить. Семя никто создать не может. Это уже свыше дается. Жизнь — это семя. А как сказать? Об этой жизни я совершаю поступки. Так, каждый поступок фиксируется. В моих ДНК, в тонком теле, мы говорим, все отпечатывается. Я эту книгу ношу с собой. Страшный суд, говорится, я разоблачаю от меня там. Раскрываюсь, не могу ничего скрыть, все на мне написано, все считывается. Так, есть эта матрица, которую я сам создаю. Вот по этой матрице я вхожу в то семя соответствующее, которое по моей матрице потом шьет вот это вот мое тело, как бы, по этим меркам. Вот я, увидите, как выгляжу, вот я такой. Вот это моя прошлая жизнь, можно видеть повадки человека, характер, внешность, насколько он красив, или здоров, или богат, можно судить его карме прошлой жизни. Это потому что следствие, причина была в прошлом, того, что мы имеем это тело, этот пол, национальность, убеждение и все остальное. Так все связано. Также в какой семье рождается человек, зависит от его кармы и кармы семьи. Кого приглашаете в свою семью? Можете хорошую личность пригласить, можете не очень хорошую личность. Например, молодые люди напиваются на свадьбе, на собственной, и зачинают ребенка в пьяном угаре. Кого приглашаете, скажите? В свадьбу, вот видите, подтверждение. Вы пригласите соответствующую личность. Поэтому старые законы говорят, невесты жених не пьют на свадьбе. Это очень опасно для потомства будущего. И мы знаем, что иногда рождаются плохие дети, прям очевидно, больные, там, с недостатками какими-то. Да, факт, мы приглашаем соответствующую личность, приглашаем ее страдать сюда. Если же мы думаем о именно хорошем потомстве, о достойном сыне, о традициях, о передаче ценностей нашим потомкам, и так зачитаем ребенка, это не считается даже сексом. Это божественный акт, потому что секс — это просто наслаждение гениталией. Это животное, как бы такая биологическая сторона нашей жизни. Но если мы добавляем свое сознание, ум возвышенный, это уже не секс. Это уже другое, это что-то выше, это от Бога уже что-то духовное. Поэтому человек, видите, он с одной стороны как животное, это можно рассмотреть, с другой стороны можно рассмотреть его как дух. Вот что для нас важно, разделить эти понятия. Скажите, вот вопрос к аудитории. Как вы думаете, вожделение, любовь — это синонимы?
Нет.
Это равнозначные понятия или нет?
Нет.
Видите, все согласны с этим? Это разные вещи. Вот давайте это основательно разделим. Это основополагающий момент, как создавать семьи, что-то так по-настоящему любить. Потому что наша жизнь будущая измеряется способностью любить. Это билет. Куда мы попадем? В какое измерение? Где больше любви, где меньше любви, или такая же любовь? Какую мы здесь разовьем любовь? Большую или какую? Вот туда мы отправимся. Она определит наш ум, наши мысли, наше умонастроение внутреннее. Вот это тонкий закон реинкарнации, так скажем. Они не сложные, нет, нет. Примерно после смерти месяц-полтора уже человек перевоплощается. Это в хорошем случае. В плохом случае может зависнуть надолго, если это самоубийца, например, человек, который в тонком теле будет оставаться очень-очень долго. Это страдания принесет ему. Но обычно это быстро. Но пережить эту реинкарнацию нелегко человеку, потому что страх серьезный, страх смерти у людей серьезный. Вот сейчас нам нужно получить такую науку, такой опыт, чтобы мы не боялись смерти панически. Это обычный закон природы. Нужно просто знать, что в этом случае нужно делать. Все. Не смотрите, что тело мертвое, значит, он его больше нет, или он превратился во что-то такое. Нет, 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 нет. Он не тело. Вы никогда не видели душу, чего плачете? Тело перед вами. О ком плачете? На теле, вот оно лежит. Нет, он ушел. А куда? Кто ушел? Дух. А вы никогда не видели его? Чего плачете? О чем скорбите? Видите, все это исходит от наших каких-то иллюзорных представлений. То есть вот этот момент нужно просто осознать. Гуна-карма. Гуна. Реинкарнация и карма очень связаны, понятно.
Спасибо большое. Я прямо по курсу. Еще вопрос, пожалуйста.
Александр Геннадьевич, вот я хотела спросить вас вот о чем. Ну, все мы в разных культурах, ну, на Земле очень много культур различных, и разные понятия, где что правильно, что неправильно. Ну, естественно, любой человек, он ищет в своей жизни, ну, что такое истина. Ну, как вот в Ведах, насколько я вот поняла, написано о том, что мы пришли сюда на Землю узнать, что такое любовь. Научиться любить. Вот как вы можете объяснить вот, любовь как служение? Вот не просто, вот, вы уже много сказали о любви, но вот, как служение, вот, в чем оно наиболее ярко проявляется у человека, чтобы он рос, чтобы его душа все выше.
Попытаюсь, насколько я понял ваш вопрос. Спасибо. Прежде всего, вы сказали об относительности культур. Да. Начали с того, что везде есть разные представления, плохом и хорошем. Это факт. Если в России вы не нальете водки на или шампанское на Новый год гостям, вы их оскорбите. Так? Если в Индии вы нальете водки на Новый год гостю, он оскорбится. Вот. Это разные относительные понятия культуры. Также честность, допустим, относительная. Да? Как быть честным человеком? Вор тоже честно делит между собой награбленное. Честный вор, не так ли? То есть как же вот эта относительность? Поэтому человек должен знать абсолютную истину. Должен получить знания вот буквально с момента его образования, с 5-летнего уже возраста. И ведические мантры гласят «Ишавасе и дамсарвам». Первое, что нужно знать человеку, вступая вот на путь человеческого развития, все принадлежит Богу. Вот это честность, абсолютная честность. Вот это прежде всего, что мы должны все знать. Все принадлежит Богу. Недавно, этим летом, я встречался с космонавтом российским. На фестивале на одном. Это Александр Ильич Лазуткин. Вот, и мы с ним пообщались, он рассказал свой опыт на орбите полугодичного. И что он сказал, что изменился его характер после полета, изменились его качества, представления о мире, потому что Земля-то одна, нет границ. Мы-то все живем в одной среде, оказывается, и мы живем в космосе, оказывается, еще он что там вот это осознал. И он стал, говорит, добрее после этого этот человек. То есть он просто с другой точки зрения, видите, более абсолютно, более общо посмотрел, целиком все увидел, видите, у него все изменилось внутри. Севастьянов, наш тот из первых космонавтов, он был просто поражен эмоционально на глубину души, когда вернулся с орбиты, он говорил взахлеб, это было по телевидению, он говорил, вы знаете, что я там увидел? Там нет границ на Земле. Представьте, политические границы, говорит, нет, одна Земля, мы все братья. Он пытался вот донести простую вещь, и все смотрели на него, как будто он сумасшедший какой-то человек. Но он там это увидел, и Лазуткин мне сказал, говорит, что я думаю, что было бы путь к миру, говорит, я предлагаю, чтобы всех президентов стран запустить в космос. Мир бы быстро изменился. Вот просто вот осознать, да, что все принадлежит Богу, что Земля одна, воздух один, солнце одно, делить нечего. Но спускаемся сюда, с космоса, и что мы говорим? Мое, твое, чужое, русское, американское, такое, русское, чужое, другое, такое, сякое, третье, пятое, десятое. Мы все перепутали, мы сами все создали. Гуна-карма, вот это реинкарнация, видите? Мы воплощаемся, почему мы воплощаемся в России? Потому что хотели быть вот русскими менталитетами, бороться за справедливость. Главное для русских бороться за справедливость. Даже если я не знаю, что это такое, все равно. В процессе там будет ясно. Мы революционеры по духу вообще. Если хочу стабильной жизни, спокойно в Швейцарии могу родиться. Если вообще хочу жить в хороших апартаментах, вообще ни о чем не думать, просто есть, наслаждаться жизнью, вообще не работать, просто могу с собакой породистой родиться у кого-то хозяина. И он меня просто кормит и гуляет, за мной испражнения убирает, и чешет меня, и моет, и на выставке отправляет медали, мне дают, ну все, пожалуйста. Но для этого нужно просто немножко разума оставить. И все, и тело уже есть такое соответствующее. Здесь же, в этой жизни человеческой, я должен приобретать разум больше. Как? Вот вы говорите, служение. Вы ответили на этот вопрос. Через служение бескорыстное я обретаю разум. Другого пути нет. Любая корыстная деятельность отнимает разум у человека. Это жадно, завистливый. И вот именно когда я пытаюсь с любовью служить Богу, людям, всему живому, вот, желая блага всему живому, вот это путь уже. Вот это уже путь человеческий настоящий. Наверх, туда, я должен наверх стремиться. Это при помощи реинкарнации достигается. Это тело, но имеет недостатки, согласны? Хотите лучшее тело? Ну тогда служите Богу, служите людям, Богу, и все. Все, и получите лучшее тело. В следующей жизни точно. В этой жизни, во всяком случае, мы уменьшим наши страдания, к минимуму сведем.
Спасибо большое. Еще один вопрос, пожалуйста.
Вы упомянули здесь переход от одной жизни к другой. Этот процесс описывается в тибетской книге «Варду Тодэ» в деталях. Вот я хочу знать, если вы читали эту книгу, и что вы о ней думаете. Это первый вопрос. И второй вопрос. Так как есть индивидуальная карма, тоже есть карма стран и карма всей планеты. Что вы думаете, например, о карме России и о карме нашей планеты? Например, говоря о карме нашей планеты или о коллективном сознании человечества, о чем писал Вернадский, великий русский ученый, который он называл коллективное сознание ноосферой. Вот у меня два вопроса. Значит, первый вопрос о Варду Тодэ и второй вопрос о карме России и карме нашей планеты или коллективном сознании человечества.
Попытаюсь ответить на ваш интересный вопрос. Тибетская книга мертвых, она интересна, известна по всему миру, эта книга. Правда, ей трудно воспользоваться на практике. Нужно для этого умереть. И тут есть один момент. Не все люди, умирая, имеют свободу выбора. А эта книга для тех, кто имеет какую-то свободу выбора. Я объясню. Когда мы имеем много греховной кармы, у нас становится меньше свободы выбора. Это как попасть в тюрьму. Там меньше уменьшается свобода выбора. Вот это время нужно встать, вот такая пища не выбираешь, вот такая одежда не выбираешь, вот режим дня не выбираешь, друзей не выбираешь. Навязано тебе все это. Плохая карма. Также, если человек греховно умирает, у него нет выбора. Выбрать какое-то воплощение, там же описывается, да, смотри на город, когда ты в тонком теле выходишь, смотри на город, выбирай город там, где больше храмов, там, где больше духовности, так будешь ориентироваться. Вот какие-то даются, как бы, ориентиры для того, у кого есть свобода выбора какая-то, выбрать себе воплощение, да. Но сейчас эта цифра, эта возможность, вероятность настолько снижена, что у нас сейчас шансов мало вот так вот умереть. Благочестиво, да? Нужно иметь большой запас благочестия, чтобы получить свободу выбора и реинкарнацию, выбрать себе тело и семью. Нужны большие знания иметь и так далее. Люди сейчас не готовы к этому, честно скажу. Вот. Поэтому это сложный процесс. Большинство из нас немножко принудительно перевоплощаются сейчас, более или менее. То есть есть проводники, которые просто за нас все это делают и вот помещают туда. Если бы нашу жизнь заранее бы нам предупредили, как мы проживем, не все бы согласились принять это рождение, видите? Мы просто надеемся на это. Вот. То есть мы принимаем это рождение более-менее подневольно. Поэтому тибетская книга мертвых — это те, кто управляет своим разумом, как бы, и тонким телом. Тогда он может как бы выбирать. Это йоги так делают. Йоги могут выбирать себе любое тело, какое им нужно, любую планету, которую им нужно. Это высочайший уровень йоги. Что касается кармы планеты, «Калир доша нитхи раджан», говорится в Пуранах о нынешнем времени. Одним словом, потому что очень сложный вопрос вы сейчас задали для вот нашей короткой беседы. Что говорится? Век Кали сейчас — это океан порока. Вот одним словом говорится, что очень сложно сейчас вот в этом, как возьмите СМИ, очень трудно там разобраться. Сколько противоречий, сколько ложных заявлений, сколько противоречащих и конфликтных ситуаций. Невозможно. Лучше просто закрыть все это и слушать свое сердце. Но карма существует планеты. Планета Земля называется поле кармической деятельности, ее предназначение. Это средний уровень Вселенной. Есть высший уровень, средний и низший, как бы три, грубо говоря, 14 более подробно. То есть мы с вами низшая планета среди высших и высшая среди низших, посередине, где смешаны адские и райские состояния. Здесь есть и Мальдивы, понимаете, и можно как в раю загорать. Вот. Здесь есть также и бойни для кого-то, вот, несчастные места, страшные места, где трудно вообще выжить. Смешанные планеты, здесь мы вперемешку страдаем и наслаждаемся. Поле кармической деятельности что означает? Здесь мы зарабатываем карму. Вот в чем наша ответственность, вот в чем наше как бы, предназначение. Зарабатываем себе плохую или хорошую карму. А реализуем уже там, либо там. Вы работаете, работаете, мы все работаем. Год работаем, потом отпуск недели, верно? Примерно так. Что-то это. Мы зарабатываем на отпуск. Так. И едем на Мальдивы. Если позволяют, конечно, наши деньги, ну, кто куда, там, Австралию, может быть, Малайзию, не знаю, вкус, но куда-то в райское место нужно, а куда же еще? Черное море, как минимум. А если и остров необитаемый занять вообще, супер, с яхтой, то это рай. Это рай, мы в рай снимемся. И там можно ходить без одежды, как в раю, знаете, что-то в этом духе. Хорошо. Деньги кончаются, куда мы идем? Снова на работу, видите? Поле кармической деятельности. Также мы заработали карму здесь, идем куда-то, пока карма не кончится, снова рождаемся здесь, на этой планете. Самсара называется, замкнутый круг, рождение и смерти. Как выйти из него? Вот это вопрос. Вот что, о чем мы сейчас речь ведем. Не просто вращаться в самсаре, переживая рождение и смерть, что очень болезненно, крайне болезненно. Терять все, что мы здесь создали ценного, к чему мы были искренне привязаны, любили, нам придется все это оставить, жестокий закон. Мы так плачем, так переживаем, мы жить не хотим, когда теряем близкого человека. Представьте, это страшный закон вообще. Это зло для души. И неведомо говорят, разорви закон реинкарнации, разорви самсару. Выйди за пределы этого вот измерения кармы и реализации кармы. Есть духовное измерение, это душа. Душа нематериальна. Она не огонь, не вода, не земля, не воздух, не мысль, не даже разум человеческий. Вот эти все эгрегоры, всевозможные энергии, это все сфера материальных тонких и грубых тел. Сложная, сложная матрешка этот мир, знаете, вот сейчас вы подробно спросили, поэтому сложно ответить за короткое время. Но Будда коротко сказал, этот мир подобен матрешке, вы открываете, что вы там видите, новую матрешку. Открываете, что видите, новую матрешку, и бесконечно, ароха. Бесконечно. Поэтому мы говорим, где-то нужно поставить предел. Что же мы хотим, чего мы хотим достичь? Вращаться в этом колесе самсары, либо освободиться с колеса самсары, осознать свою душу, вечное измерение. Вот об этом говорят веды.
Спасибо большое. У нас есть вопрос из зала, только он анонимный, поэтому его задам я. А как перестать кого-то ненавидеть?
Хороший вопрос. Актуальный для всех, для меня тоже. Есть чувства, и чувства для чувств, что-то неприятное, мы не можем ничего сказать. Чувства так устроены. Да. Но ненависть — это не просто что-то неприятное вы испытываете, а когда это неприятно проникает в разум, тонкое тело. И становится как бы нашей сутью. Я приведу пример. Если вы выпили рюмку водки, не сдержались где-то, ну ничего страшного, хорошо. Но бывает. Но если это вкус водки проник в разум, вы алкоголик. Это уже проблема. Все, вы хронический алкоголик. Это поражено тонкое тело. Дети до 16 лет и так далее. Ну, ограничения мы ставим. Почему? Не сформированный, не зрелый разум. Если мы навредим разуму ребенка, слишком рано к сексу приучим, или к спиртному, или к наркотикам, все, пропадет человек. Все, в разум, это смысл жизни восстановится, секс, водка и так далее. Вот как этот разум очистить? И также ненависть. Вот есть что-то неприятный человек, но если мы начинаем это принимать глубоко к сердцу, это уже наш порог, видите. Если мы за этим не видим его вот как бы душу, его позитив, это наш порог уже. Мы начинаем ненавидеть, это уже иллюзорное отношение к человеку. В этом мире нет друзей и врагов, это все придумано нашим умом. И когда входит в разум, мы говорим, враг, все, мы не можем по-другому видеть человека. Мы не забываем о его хороших качествах. А другого идеализируем. Стоит влюбиться в кого-то, и вы не видите никаких недостатков. Защищаете этого человека. Хотя в семье, потому что живете, деретесь каждый день, знаете, что есть недостатки. Но любовь, говорится, вот все равно, вот, плохой, но мой. Это все иллюзия, видите, друг, враг — это иллюзия, это надуманные вещи от нашего собственного ума, и потом это мы в какие-то концепции психологические описываем, мы же людям это все формируем в культуру целую, понимаете, потому что написали столько книг, смотрите об этом. А нужно понять только одну вещь, а потом уже писать все остальное, что я есть душа. И каждый есть душа. Если я понимаю себя душой, я и другого вижу душу. А если даже неприятный человек, я вижу, это временное проявление. Сейчас он неприятный, для меня неприятный, да. Это для меня урок хороший, терпение. Я могу это понять с позитивной точки зрения. И конкретный ответ на этот вопрос, если я кому-то завидую, то есть я его ненавижу, я могу избавиться от этого, служа этому человеку. Не показывая видов, конечно, потому что это будет слишком трудно.
Спасибо большое. Еще вопрос, пожалуйста.
Догонку тогда, я не буду скрываться. Вопрос такой, как перестать кого-то любить. Я имею в виду любовь как вот какую-то зависимость, которая уже, наверное, становится, может быть, и нездоровой. Ну,
кажется, понимаю.
Просто очень тяжело. Отношения тяжелые.
Любовь — это самая большая проблема в этом мире. Есть такая песня, поют известные певцы. Они поют громко, красиво, очень душевно, сердечно. Говорит, слишком большая любовь убьет тебя. Не надо слишком большая. Это смерть, это конец твой. Она разрушит. На физическом плане есть предел любви. Какой предел? Любви прелюбодеяния переходит эту границу. То есть просто люблю и все. Кого хочу, когда хочу, где хочу. Это разрушение личности, тонкого дела. Поэтому любовь должна перейти в сферу другое измерение, в сферу духовности, где она дает свободу полную. Но не секс. Не секс. На Востоке говорят так. Если хочешь понять, твой голубь или не твой голубь, отпусти его. Вернется — он твой. Не вернется — никогда он твоим и не был. Но эта любовь, как чувство собственности, она порабощает человека. Это вот ревность, это собственность, да, это вот удержать человека, присвоить себе для чувства наслаждения, поработить душу. Самая сильная мантра, порабощающая душу в этом мире, это слово «Я тебя люблю», и все, человек теряет волю перед вами. Все, он ваш. Вот так люди сейчас друг друга эксплуатируют, смотрите. И пока приятные отношения, не соглашаются жить вместе, когда неприятно, они говорят «Все, больше не могу». Поэтому что говорит Советов? Ты не мужчина, не женщина, ты душа. Люби Бога сначала, потом человека. Тогда все будет хорошо. Но если ты сначала любишь человека, а потом хочешь полюбить Бога, это очень трудно. Что ты будешь все сравнивать с человеком? Ну что, как, любить Бога точно так же, попасть во власть к кому-то, к Богу? Я не хочу вообще, я хочу быть свободным. Но любовь настоящая, духовная, она дает полную свободу человеку. Если вы любите Бога, делайте, что хотите, говорится, вы ничего плохого никогда не сделаете никому. Это высшее достижение вообще человеческого разума, души, духа. Поэтому любовь и вожделение, ведь вожделение сковывает, любовь освобождает. Вот, надо разобраться в этом.
Себе. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос.
Здравствуйте. Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а вот вы говорите о том, что мы вечные души, да, и духовное мира изначально. А каким образом у души появляется материальный вкус в духовном мире? Или нас сюда принудительно отправляют проходить какие-то уроки?
Это сложная тема. Иногда, если коротко на нее отвечают, говорят, ну, неважно, как мы сюда попали, важно, что мы здесь находимся, нужно освободиться отсюда. Иногда так отвечают на вопрос. Но вы правы, есть причина. Сейчас скажу одну вещь, возможно, вы меня не сразу поймете, но я хотел бы, чтобы вы внимательно отнеслись к тому, что я скажу. Карма не высший закон. Реинкарнация не высший закон. Скажите, что лица высшим законом? Над всеми законами. Видите? Трудный вопрос. А сейчас скажу, вы не поверите даже. Моя свобода выбора. Попытайтесь это осознать. Разберитесь в своих желаниях. Вот это закон превыше всего. Несмотря на какую карму, если вы хотите чего-то, обязательно получите. Душа всегда свободна, независимо. Выборе, в желании. Вот с этого начинается наш путь освобождения. Поэтому из духовного мира мы приходим именно благодаря по причине, благодаря, а из-за неправильных желаний. Это желание. Свобода выбора неправильная. Я приведу пример. Этот пример я слышал в Индии. А был очень богатый человек. До сих пор его как бы династия, она одна из самых богатых в Индии. Там мультимиллионер. И сын у него. Молодой сын подрастает, брачный возраст. И он уже, отец, знает, как его женить, чтобы, ну, бизнес сохранился, продолжался, то есть умножался, то есть для блага бизнеса. Выбрали ему невесту, все сделали родители. Но этот человек влюбился в нищенку какую-то. Ни копейки. Красавица, красивая, все сделали. Он влюбился и слышал человека. Отец говорит, это пройдет, дорогой мой. Подумай о нашем наследстве, о потомках. Мы это зарабатывали из жизни в жизнь. Как бы. Мой отец, мой дед, я продолжаю, ты должен продолжить. Ты должен жениться вот на этой девушке. Она хорошая, нормальная. Вы будете уважать друг друга всю жизнь, и бизнес не потеряете, и будете, разовьете богатство и так далее, будете много хороших детей делать, благотворительности и прочее. Что ты с этой нищенкой будешь делать? Где ты будешь жить, как ты хочешь? Мы же опозоримся, мы же обманем вот этих наших людей, кому же обещали это все. Отец стал говорить им доводы разума. Видите? Сын сказал, папа, нет, я люблю ее. Отец сказал, погоди. Ты молодой, ты неопытный. Давай хотя бы подождем, не будем торопиться. Пока не будем ничего объявлять. Я все-таки надеюсь, что это пройдет. Папа, я люблю ее, я хочу на ней жениться, я умру без нее. Так, тогда страх. Если ты женишься на ней, ни копейки наследства, будешь жить так же, как она. Вот так же, как еще. Все, делай, что хочешь. И что вы думаете, он сделал, как вы думаете? Это свобода выбора. Где разум? В духовном мире душа, как она пришла сюда? В мир страданий, смерти, как? Но а сначала это не так было, что вы сразу попали в какое-то такое, знаете, земное измерение, где много тут проблем. Нет, есть высшие планеты сначала туда. Все равно это очень высокий пост, и дается шанс. Одна-две жизни и возвращайся обратно. Хорошо, попробовал этот вкус, но все, иди обратно. Но интересно то, что когда я начинаю действовать в этом мире, я привязываюсь к плодам этого труда своего, и вот тут я падаю, все. То есть эта материальная энергия очень могущественная, говорит Саведа. С ней нужно быть осторожным, контактировать. Ей управляет только Бог. Я управлять этой энергией не способен на самом деле. Вот мы пытаемся починить себе природу, да, наука, техника. Это попытки опасные. Ядерная энергия, как вы будете ее управлять? Это вообще возможно? Нет, говорится. Для мирных целей не должна использоваться. Эта энергия выйдет из-под контроля рано или поздно, обязательно. Это написано в Ведах, а ядерная энергия известна в Ведах. Брахмастра называется. Оружие полного сгорания. Ядерная, внутренняя энергия материи. Она везде, всюду, в любой материи. Под контролем. Я не могу управлять этой энергией. Я могу лишь только выйти из равновесия что-то и наблюдать, какие выходят энергии, как ими пользоваться. Сжигать что-то, взрывать что-то и наблюдать, как это можно использовать сейчас для моего наслаждения, для моего развития технического прогресса. Вряд ли это можно назвать прогрессом души. Это прогресс технологий только.
Спасибо большое. Александр Геннадьевич, мы переехали влево. Я здесь. Пожалуйста, еще вопрос.
Спасибо. Александр Геннадьевич, вопрос такой. Вот способ погребения умершего человека, как на реинкарнацию влияет? Воля и воля умирающего человека, вот она может, ну, должна обязательно приниматься в расчет. Вот если я хочу кремировать, например, умирающего человека, а он настаивает, что его закопали. Как поступить правильно? Как выбор сделать верный?
Я сейчас скажу о законе. О законе. Что переживает душа, оставляющая тело, скажем. Есть проблема одна. Душа оставляет это тело, а сохраняет к нему привязанность. Не уходит далеко. То есть пока тело не разрушится, оно еще может витать где-то на кладбище над могилой долгое время. Потому что по этой причине в традиции ведической древней захоранивали тела только великих святых. Они не разлагаются даже, это очень чистые души. А обычные люди кремировали их, потому что сразу тело разрушается, пепел в священные воды, и все, и душа отправляется сразу, без кровообращения. Это легче будет процесс пережить реинкарнацию. Это с этим связано. Но у нас традиции, видите, похороны, то есть тут мы должны опираться на желания родственников, несомненно, мы не должны тут вмешиваться, да, в эти традиции, беспокоить людей, если они не верят в какие-то вещи. Тут нужно быть осторожным. Если хотите быть захоронены, значит, оставляйте завещание, чтобы быть захороненным. Тогда нужно так и делать, что-то делать. Но закон таков, что душа, тонкое тело будет привязано к этому телу, пока оно не разрушится. Так, мавзолей не очень хорошо. Для души умершего человека. Если он не святой только. Потому что святые могут оставлять экспансии, говорится, духовные. Они не остаются, они не привязаны к телу. Это немножко другая тема.
Спасибо. Пожалуйста, еще пару вопросов.
Александр Владимирович, вот вы говорили, высшие миры, низшие миры, а где прочитать об этом описание всей Вселенной?
Описание всей Вселенной?
Да,
Вселенной. Пятая песня Шримад-Бхагавата описывает устройство Вселенной. Пятая песня это описывается. Я не думаю, что все это понятно описывается для нас, но описывается. Как Вселенная устроена.
Так, и у нас есть еще несколько вопросов.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Спасибо большое. Очень глубоко раскрыта тема реинкарнации. И вот послушав вас, я начал понимать, что это реально важная тема. Не из области фантастики, да, какой-то такой философии, рассуждения, а ну вот вы приводили примеры из личной жизни, да, что у вас прорыв был какой-то. Но вы не рассказали, какой именно. И вы приводили примеры из жизни также вот других людей, да, вот космонавты, что они начали понимать, что какие-то такие вот духовные прорывы приводят к тому, что жизнь планеты в целом, каждого отдельно взятого человека может стать выше. И реинкарнация, я так понял, это одна из этих тем. И, однако я не очень понимаю частного случая, да, вот про себя, например, я говорю, возможно, еще про кого-то. И поэтому хочу спросить у вас, как вот это знание может принести конкретную пользу мне вот в данных условиях, потому что я не могу решать там за планету, да, я просто обычный человек, который живу здесь. И как вот мне знание реинкарнации, которое я из вашей книги тоже могу подчеркнуть, да, то есть какие ходы мне предпринимать дальше, потому что сейчас у меня есть мой уровень, да, на котором я нахожусь без этого знания. И вы дали просто какой-то вот, ну, запредельный такой уровень. А вот эти ступеньки, как туда прийти, как это все сделать? Понимаете, да? Какой следующий шаг, чтобы принять его это знание наиболее благоразумно?
Поговорим про... Хороший вопрос, спасибо, хороший вопрос. Процесс очень важен. Если мы говорим о цели, но не даем процесс, какой толк? Если диагноз ставит врач, но не дает лекарства, какой толк? Безусловно, должен быть какое-то лекарство, какой-то путь, возвышение, ума, сознание. Когда советские альпинисты забрались на Эверест, покорили Эверест, была победа, помните, в советские времена это было, случилось, была победа, поднялись туда. Это прогремело как, значит, достижение определенное в альпинизме. Оказывается, возможно было покорить Эверест, что до этого считалось невозможно, но покорили Эверест. То индийские йоги удивились, зачем они туда пошли, говорят, в грубых телах. Можно в тонком теле легко туда подняться, спуститься, без всяких там этих масок кислородных, там этих всех напряжений, когда рвутся сосуды там, погибают люди, их там просто кладбище целое, тысячи. Зачем они так рискуют? Ведь можно в тонком теле все это увидеть, узнать, куда угодно прийти. То есть медитация. Вот это процесс. Йога над тем, как вот характерно, что вы находитесь в одном месте, но знаете все необходимое, что вам нужно. Почему? Слушайте внимательно. Мы говорили, что у меня есть материальное тело и есть душа, я душа, так? Я имею тело и душу. Тело – маленькая модель Вселенной, а душа – представитель духовного измерения, поэтому у меня есть знания и духовные, и материальные. Мне нужно найти их внутри себя, медитации. Не блуждать по этому миру, потому что за пределы этого мира я не выйду физически никогда. Только духовно. Только духовно возможно осознать себя душой. Материя, даже ум материален, не способен. Миллионы лет можно думать, мыслить, не приблизиться к духовному измерению. Невозможно. Это область материи. Ум замкнут, цикличен тоже. Это как вот рыбе говорят, рыба, ты живешь в воде. И да? Интересно. А где вода? Покажите. Она родилась в воде, живет в воде, умрет в воде, она так близко с водой, что ей трудно понять, где что-то среда. Поэтому я родился, рожденный. Я умирающий, я вот в этих двух измерениях нахожусь. Что я могу еще о чем думать? Где душа? Где душа? Где душа? Так я и есть душа. И это от меня сейчас скрыто, видите, вот моим умом, моим представлением. Поэтому во мне есть знания и духовные, и материальные. И как? Медитация. Медитация означает медитировать на духовное. Это утренняя практика должна быть всегда у человека. Раньше всегда это делали все цивилизованные люди. И в России, и в других странах, это, я говорю, в те старые времена, в ведические еще времена, это был закон, как мы по утрам омываем свое тело, так по утрам омываем ум и сердце. Это медитация на имена Бога, на качество Бога, на вселенскую форму, тоже можно медитировать, на священные книги, какие-то изречения, на жизнь святых, на их сознание, на их любовь, на другие измерения жизни. Это утреннее время. Сейчас мы потеряли эту практику, мы по утрам спим, потому что мы тяжело работаем, нужны деньги, нужны технологии, мы за все это платим постоянно, кредиты, ипотеки, мы завязли в этой матрице, увязли. Но если вы начнете утром подниматься и начнете медитацию авторитетную, так у вас пойдет процесс. Вот, во всяком случае, если вы себя освободите, вы поможете другим уже. Только тогда можно это сделать. Связано не развяжет никого, развяжите сначала, поможете.
Спасибо. Еще буквально два вопроса.
Я хотела задать вопрос касательно страха. Вот у нас у многих людей всегда есть страх. Чего-то не боится. Вот, боится, например, я боюсь высоты. Связано ли это с прошлой жизнью?
Что боитесь? Чего
высоты.
Боитесь? Высоты. Высоты. Я тоже.
И воды. И погружение. То есть связано ли это с прошлой жизнью, со смертью какой-то? И есть ли это воспоминания ли это на каком-то тонком уровне, да?
Если это такой сильный страх, сильная фобия связана с прошлым. Так люди всегда боятся опасности. Это естественно, самосохранение. Но вот эта фобия, паническая вещь, да, вот этот, от которой человек уже страдает, болезненная вещь, это связано с прошлым. Я знал человека, мы чистили картошку, несколько человек, мужчин, походит. И кто-то стал играть, баловаться, ну, плохие шутки, ну так, ножом пугают друг друга. Этот человек, у него истерика была сильная, шли пятна по лицу, панический ужас, он трясло. Он говорит, я не знаю почему, но если я вижу нож направлен в мою сторону, у меня вот эта реакция. Ясно, что в прошлой жизни это было. Или, скажем, кто-то в прошлой жизни меня в упор убил. Представьте, с какой силой зафиксировать это вот настроение, да? Потому что даже пуля вылетает, я увижу. Ум начинает так ускоряться в этот момент. Это кульминация, да? Энергии выходит, выхода энергии. Я зафиксирую настроение этого человека, убийцы, запомню его, и я умру. В следующей жизни я перевоплощаюсь, мы с ним встретимся, по закону кармы, обязательно. С первого взгляда его возненавижу. Я не узнаю его в лицо, но я почувствую, плохой человек. А в кого-то с первого взгляда влюбитесь, тоже память.
Спасибо.
Другая, более глубокая память. Память сердца еще есть у человека. Такая память, да, вот информативная есть память сердца.
Скажите, пожалуйста, вот любить Бога. А вот вы лично для себя, если не секрет, какой образ у вас? Но при этом возникает. Или какой вы, может быть, рекомендуете тем, которые менее, скажем, ну, продвинутые, в отличие от вас, да? Чтобы это было опять-таки более, ну, правильно, что ли, эффективно.
Это тоже хороший, очень важный вопрос, потому что от того, как вы понимаете Бога, так вы понимаете все остальное. Всю жизнь. Если Бога нет, то все постепенно утратит ценность. Тайна уйдет из нашей. Все, искусится, обесценится постепенно. Вроде бы технологии, достижения, а скука. Бога-то нет. Нет тайны. Все обыденно. Открываем законы и уже неинтересно. Это закон, и все неинтересно, и обесценивается, Бога-то нет. Но если вы понимаете Бога как тайна, которая присутствует везде, в каждом человеке, в каждом явлении, мир для вас очень интересен. Потому вот этот вот как бы научный подход современный, он как бы разоблачает тайны, и мы скучаем потом. Нам неинтересно жить. А если вы видите солнце как глаз Бога, а не как вот эти фотоны и протуберанцы физические, вы будете удивляться всегда. Моя бабка неграмотная. Она однажды смотрела, как снег идет, и говорит моей матери, иди сюда. Смотри. Мать испугалась, говорит, ну что там такого? Снег идет, говорит. Она точно испугалась, говорит, маразм, ну что у нее уже, старый человек. Она говорит, посмотри, снег идет, Бог есть. А ученый, напичканный этой информацией, видите, он что скажет? Он какую-то скучную информацию выдаст. Никакой тайны, никакого, ничего нет. Интересного в жизни, если нет этой тайны. Вот Бог, на другое его название, на санскрите, ачинти, непостижимость или тайна. То, что ученый называет неизвестностью, это то самое имя. И вы можете думать сначала так, скажем, вот познать как тайну мира. Потом как законы природы целиком, как вселенскую форму можете медитировать. Тут начало постижения, да? Начало постижения сверхэнергии, организованного разума вот этого, да, Всевышнего. Ведь все же разумно создано, это факт. И мы должны почувствовать, думать, мыслить над этим разумом. Вот так тоже познаем постепенно. Потом идем дальше, что оказывается, разум он творец. И вот разнообразие этой материи, как это происходит? Скажите, одна, это же все материя, вокруг и воздух материи, вода материи, камень. Но почему в разных состояниях? Почему она разнообразна? Ведь все это поддерживается. Здесь ведь все мы углубляем эти знания. Эйнштейн, он был таким. Он говорил, я только перед этим разумом могу снять шляпу и склонить колени. И это все, что я могу сделать. Говорит, просто преклониться перед ним. Это невозможно, говорит, осмыслить. Он медитировал на эти вещи. Другие медитируют на него, как на безличный брахман. Повсюду разлита эта энергия, эта вот вечность. Необъяснимая, непостижимая, ослепительная энергия вечности. Как вечность тоже можете думать. Потом вы понимаете следующий шаг. Его как в сердце каждого живого существа. Это очень высокий уровень. В сердце каждого живого существа есть параматма, сверхдуша, говорится. Вот она, две птицы на дереве тела, душа и сверхдуша вместе. Они как бы два брата, и говорится, две птицы. Одна страдает, другая никогда не страдает, потому что она одна на всех. Она наблюдает, дозволяет, санкционирует, свидетельствует, помнит все наши поступки. Память, знания, заверения, вот эти вот все эти вещи, которые для нас непостижимы, исходят из души и сердца. Вы познаете это, вы познаете практически все мироустройство этого мира, если вы познаете параматму. И в конечном итоге вы приходите к личности уже. Это высшая ипостась вот, медитации, когда приходите к самопрекрасной личности. Бог — это самая прекрасная высшая личность. Пуршота там, там сверху. Сверхкрасота, сверхзнание, сверхсила, сверх всего, сверхдружба. Он сердечный друг всем живым существам, это уже личность. Есть различные как бы, ступени медитации. Начинается со вселенской формы, вот, с материальных законов, то есть окружает, увидит вот, связь, гармонию, разум, и потом дальше, дальше, дальше.
Спасибо большое. Последний вопрос из зала, пожалуйста.
Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Подскажите, пожалуйста, какие книги вот вы могли бы порекомендовать для новых людей, чтобы углубить свои знания ведической культуры и понять глубину и как нам двигаться в этом мире дальше? Что порекомендуете прочитать еще и углубить? Надо ли это изучать самому, либо надо кому-то обращаться, чтобы разместить?
Из этого магазина ничего не могу порекомендовать.
Даже
эту книгу не могу порекомендовать, если вы уже целенаправленно хотите вот изучать. Это для тех людей, которые вот просто еще вот, ну, ничего совсем, да, вот просто как бы первый интерес. Это моя цель была. Просто заинтересовать ведическим знанием. Тут не полное знание. Лишь какая-то маленькая его часть и опыта. А если же вы уже хотите как бы серьезно изучать ведическую литературу, то Бхагавад-гита — это основа всего ведического, квинтэссенция всех вед. Вы сможете с нее начать. Для вас, я думаю, подойдет эта книга. Это как бы, ну, фундамент для разумных людей.
Александр Геннадьевич, мы уже больше часа общаемся, и, к сожалению, наше время подходит к концу, и в завершении беседы хотелось сделать небольшое отступление от этой книги и поговорить буквально один вопрос о вашей предыдущей книге. Она называется «Эволюция красоты», и она объединяет как философское эссе, так и художественный альбом. Буквально просто пару слов о том, как появилась такая просто великолепная, на мой взгляд, идея.
Эта идея тоже от божественных воззрений возникла. Потому что красота, она отражает божественность. Покоряет любого человека, если он ее видит. Все покоряются красотой. К сожалению, в наше время красоту эксплуатируют сильно. Женщины красивые, поэтому большая проблема у них в жизни. Больше, чем у мужчин. На них смотрят, как на объект наслаждения. Красота эксплуатируется также в рекламе. Какие-то плохие вещи, если красиво рекламировать, люди привлекутся. Красота побеждает. Поэтому он, как бы, это такой момент очень ответственный. И в цели этой книги было показать ту красоту, которая чиста, которая придает смысл всей нашей жизни. Цель этой книги была просто вдохновить читателя, просто начать видеть красивое, обращать на это внимание, углублять свой путь красоты. По мере этого все придет остальное естественно. Как говорил Бердяев, русский философ, Человек, видящий красоту природы, это верующий в Бога человек. Он связан эти понятия красоты и божественности. Как сказал другой человек, что красота спасет мир. И мой учитель по живописи сказал, не красота спасет мир, он дополнил, а человек, чувствующий красоту. Она есть красота, она ослепительная красота есть, но мы должны научиться видеть ее. Это наука тоже. Это наука подготовки наших чувств, нашего интеллекта, утонченности нашего характера, очищения. Могли видеть чище, чище, чище друг друга. Как мы вчера уже говорили немножко об этой книге, ВДНХ. Если мы свободны от вожделения, мы способны увидеть настоящую красоту женщины. Подлинную.